Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Давайте обсудим, значит, наши новости. И вчера, знаете, вчера я говорил по горячим следам, по взрыву Заур-Гурцева. Собственно, это произошло ночью, значит, предыдущей. И я, надо сказать, поначалу даже засомневался, что это могло быть целенаправленное убийство, ликвидация, как ее называют украинцы, да, этого человека. Это вице-мэр Ставрополя. Давайте не будем больше это видео показывать, честно говоря. У меня каждый раз вздрагивает. Заур Гурцеев был убит, погиб, не знаю, в результате взрыва, чего непонятно, во время встречи с неким человеком, его личность тоже вроде бы установлена, но тут интересно про самого этого Заура Гурцеева, и исходя, может быть, из его биографии, да, мы можем сказать, что было ли это нападение или нет. И вот если у нас есть следующее видео о том, чем он занимался на войне, он рассказывал об этом в свое время, давайте мы его и поглядим.
В данный момент я начальник Центра боевого управления авиации, это воинская часть, которая отвечает за боевое применение авиации в полосе общевойсковой армии. Куда будет падать бомба, куда полетит ракета, вот этим мы занимаемся. Орден мужества я получил за руководство воздушной частью операции по освобождению города Мариуполь. Особенность и сложность была на подходе к городу, когда начались очень плотные бои. Очень хотелось помогать, быть полезным для наземных подразделений. Но в связи с тем, что авиационная бомба — это такое средство авиационного поражения, которое при большой плотности его использовать не предоставляется возможности, мы придумали, разработали применение высокоточных ракет Х-25 с внешним лазерным подсветом. То есть занимались тем, что вычисляли цели и, соответственно, подсвечивали ракеты, чтобы она летела точно в цели и нанося урон только противнику. У нас максимальная близость подсвета цели от нас находилась в 400 метрах, и после взрыва ракеты и тебе прилетает.
Несколько пророческие слова были сказаны. Ну вот, Юрий Евгеньевич, оцените, пожалуйста, насколько, ну, так сказать, насколько его фронтовая специализация, скажем так, могла повлиять на его судьбу.
Давайте сразу скажем, что Орден Мужества он получил не за освобождение Мариуполя, а за уничтожение Мариуполя. Центр боевого применения авиации, ну, в общем, этот персонаж... В общем, охарактеризовал задачи этой воинской части. Значит, действительно, это некий узел связи между сухопутными войсками, и тогда это была 4-я гвардейская армия ВВС ПВО Южного военного округа, которая уничтожала с воздуха Мариуполь. Суть задачи этой воинской части заключается в том, чтобы передавать летчикам, передавать командирам авиасоединений координаты целей, которые должны быть уничтожены в интересах сухопутных войск. Вот примерно так. Это важный очень элемент. Без этого применение авиации теряет смысл. Что касается конкретных успехов и удач этого человека, я бы перечислил среди них уничтожение драматического театра в Мариуполе именно авиабомбой. А в здании этого театра во время штурма Мариуполя спасались от как раз от воздушных бомбардировок и артиллерийских налетов, спасались мирные жители. Уничтожение театра сопровождалось массовой гибелью людей, которые там находились. Другая история, другой успех вот этого Гурцеева – наведение авиации на больницу. Не помню сейчас номер этой... больница номер 3, при которой имелся роддом, ну или одна из составных частей этой больницы был роддом, который тоже стал жертвой и объектом авиаудара, ну и так далее и тому подобное. В общем, авиация под, ну, при содействии Гурциева, российская авиация, в общем, равняла с землей кварталы, гражданские кварталы, гражданские объекты Мариуполя, и, в общем, внесла немалый вклад в то, что этот город к концу штурма превратился в груды развалин. Вот, собственно, его заслуги на войне. Теперь, что произошло с ним вот в тот момент, когда значит, раздался взрыв? Действительно, некто Никита Паньков, трудно сказать, что это за человек. Известно, что он был воздушным десантником, известно, что он был бывшим полицейским, но в момент, когда происходили эти события, он был безработным или, ну, он не имел работы. Значит, жил непонятно на что. И в сумке его находился взрывное устройство. Говорят, граната, но, может быть, это и не граната, может быть, это было что-то иное. Следствие установит. И когда он находился рядом с Гурциевым во дворе дома, жилого дома, где Гурциев проживал, значит, раздался взрыв. Предположительно, это взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Ну, значит, кто-то, несколько раз было уже во время ликвидации высокопоставленных военных в Москве и под Москвой. Значит, кто-то наблюдал, либо непосредственно находился в зоне, где близлежащий к этому объекту, либо, значит, через телекамеру, установленную где-то, и дистанционно взорвал. Привлекает внимание еще и то, что Гурциев был одним из персонажей так называемой программы, ну, участников программы «Время героев». Эта программа, значит, ее цель – отобрать среди ветеранов войны в Украине наиболее лояльных Путину, имеющих, ну, желательно какое-то достаточно высокое, ну, высшее образование, и после небольшой подготовки продвигать их в бюрократический аппарат с целью создания в нем, вот, то есть в этом бюрократическом аппарате, определенной прослойки, чья карьера, состоящая из людей, чья карьера зависит от их, значит, участие в войне в Украине, и, соответственно, их отношение к этой войне никак не может быть отрицательным, но и абсолютно лояльным Путину. В итоге это воспринимается частью российской бюрократии как подготовка к массовой чистке госаппарата, замены тех людей, которые не проявляют, по мнению властей, достаточной восторженности по отношению к так называемой СВО и замены их теми, кто с этой СВО жизненно связан. Ну, вот примерно такая история распространяется в российских соцсетях, ну, так сказать, склонных к разного рода конспирологии. Распространяется версия о том, что Гурциева могли устранить не только спецслужбы Украины, но и какие-то группировки в российском бюрократическом аппарате, которые опасаются стать жертвой будущей чистки. И, в общем, это своего рода предупреждение вот участникам программы «Время героев».
Своеобразная версия, надо сказать. Но что-то мне подсказывает, что то, о чем мы подумали с самого начала, оно наиболее близко к правде и есть. Значит, еще хотел поговорить про дроны. Наши коллеги из издания агентства, как вы говорите, агентство новости, мы его часто цитируем, составили карту, в каких округах Москвы чаще падают украинские дроны. Вот. Исключительно ради карты как-то об этом упомянул, потому что она наглядная достаточно, и ну, мы можем видеть, как это распределяется, и, в общем, опять же, нетрудно было предсказать, что это с юго-востока, юго-восток будет весь в основном, поскольку с украинского направления идут атаки, юго-восток будет так или иначе задействован. Вот, это что касается атак дронов на Москву. И, может, скажете несколько слов по этому поводу, а потом дальше про дроны продолжим, но уже про другие.
Ну, да, конечно. Видите, ну, даже, ну, понятно совершенно, что атаки на Москву беспилотниками из Украины летят, эти беспилотники летят с юга, ну, и, соответственно, их и сбивают.
Я сказал юго-восток, юго-запад, конечно, с юго-запад.
Юго-запад, ну, конечно, да, потому что и там и Внуково, и Одинцово, и прочие, значит, вот эти... хорошие районы, считающиеся лучшими, считавшиеся лучшими в Москве где-то вот в конце прошлого века. Действительно, именно там они падают, потому что, ну, просто потому что это направление их движения, тут, собственно, комментировать особенно нечего.
Да, насчет дронов еще. В общем, заметили, тоже журналисты заметили, что Китай вроде бы, ну, это из агентства Bloomberg заметили, прекратил поставки мавиков, это такие гражданские дроны, в Украину, перестал продавать их и продавать некоторые комплектующие туда же, но продолжает поставки России. Как бы до сегодняшнего момента, я так понимаю, считал, что Китай, он такой, как, ну, такой отстраненный агент вроде бы. И кто покупает, тому и продают. Не так важно. Эти мавики можно, разумеется, переделать под то, чтобы они носили взрывчатку. Или там выполняли разведывательные функции. Вот. Соответственно, есть какая... То есть появилась какая-то приоритизация. Или я неправильно воспринимаю то, что происходит?
Нет, конечно, правильно. Конечно, именно это и происходит. Дело в том, что поставки, ну, вообще внешняя торговля Китая, в том числе поставки за рубеж вот этих самых мавиков, это, ну, это действительно очень, очень хороший, очень дешевый, такой небольшого размера беспилотник, который используется, ну, для развлечений в коммерческих целях там по-разному. И его, ну, в массовом порядке его продавали китайцы и заполонили рынок, вообще мировой рынок, своими вот этими мавиками. Но теперь по решению, видимо, властей Китая, и не случайно это произошло, на мой взгляд, не случайно, после визита Си Цзиньпина в Москву 9, значит, на торжества 9 мая, когда у него был очень серьезный, судя по откликам, очень серьезный и напряженный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого, как я понимаю, со стороны Китая было высказано два момента, две позиции. Первая позиция – ни в коем случае не идти на сотрудничество, на какое-то сближение с американцами, потому что американцы – это, так сказать, ну, враги Китая и открыто говорят о враждебности, особенно к Китаю, особенно это характерно для администрации Трампа. И второе, не идти ни на какие уступки по урегулированию в Украине. Вот два таких требования Си Цзиньпин высказал своему коллеге из России, ну, я бы сказал так, младшему коллеге. В противном случае Китай, судя по, опять же, по откликам, ну, говорить об их достоверности трудно, но они вполне правдоподобны, значит, угрожал разного рода репрессалиями экономическими по отношению к России. Но, видимо, в Москве это усвоили, что сказалось на позиции Кремля по отношению к переговорам. Это во-первых. А во-вторых, ну, Китай со своей стороны сделал определенные шаги навстречу России. Ну, по-видимому, вот эта история с мавиками – это один из таких шагов.
Обратная история происходит в Сербии. Там служба внешней разведки России обвинила Сербию в нарушении нейтралитета в поставке боеприпасов Украине. Но мне на самом деле казалось, что это такое общее место. Ну, как бы в разговорах всегда так говорили, что ну, Сербия-то она только на словах поддерживает Путина, и значит, на День Победы там Вучич приезжает, еще что-то. А на самом деле они потихоньку там через третьи страны продают Украине снаряды. И вот вчера это, так сказать, стало официальным, можно сказать, и Вучич даже был вынужден оправдываться.
Да, совершенно верно. Но видите, в России, вообще говоря, распространен миф о Сербии, о сербских братушках, да, которые, значит, которые вовсю поддерживают Россию, а Россия, в свою очередь, поддерживает Сербию, это далеко не совсем так. Значит, Россия действительно имеет серьезное влияние на Сербию, имея в виду позицию России по Косово. Россия действительно поддерживает Сербию по этому вопросу. Кроме того, Россия поставляет в Сербию, значит, имеет серьезное влияние на нефтеперерабатывающую промышленность Сербии, которая в значительной мере принадлежит российским корпорациям, в том числе «Газпрому». Однако же, ну, видите, позиция Сербии во многом повторяет позицию Югославии при когда ее возглавлял Иосип Броз Тито. Югославия тогда занимала ведущее место в движении неприсоединения, что означало, что она будет поддерживать и поддерживала на деле отношения как с Востоком, то есть с Советским Союзом и странами соцсодружества, хотя Сербия, Югославия была, в общем, такой же социалистической страной, как и Советский Союз, и другие страны Восточной Европы, но одновременно поддерживал неплохие отношения с Европей, со странами Западной Европы и Соединенными Штатами. Это типичная позиция движения неприсоединения. Значит, вот, собственно, в этом заключалась идея неприсоединения. Во многом эта позиция унаследована и руководством Сербии, особенно нынешним руководством, которое ориентируется, как пишут эксперты по этой стране, ориентируется одновременно на четыре, так сказать, центра силы: Соединенные Штаты, Россия, Китай и Европейский Союз. Вучичу очень хочется вступить, да и не только Вучичу, вообще руководству Сербии и сербским деловым кругам Сербии очень хочется вступить в Европейский Союз, но одновременно никак не хочется разрывать отношения с Россией. Кроме того, Сербия унаследовала от Югославии очень неплохую военную промышленность, которую нужно загружать заказами. И вот такие заказы идут через третьи страны, через Чехию, видимо, через Болгарию тоже и через некоторые другие. Позиция Сербии, озвученная Вучичем, звучит примерно так. Мы продаем тем странам, которые хотят у нас покупать. Мы не продаем Украине. А вот что происходит потом с этими вооружениями? А продали в прошлом году на 800 миллионов долларов. Это приличная сумма. А вот что происходит потом с ними, мы как-то, нас это особенно не интересует. Мы на это не обращаем внимания. Хотят чехи перепродавать или продавать это оружие Украине. Но это их личное приятное дело. Вот примерно такая история. Вучичу во время его пребывания в Москве 9 мая был сделан репримант, как я понимаю. Ну, собственно, он сам говорил об этом, что он обсуждал эти вопросы с Путиным и лично, и во время встреч делегаций. Но понятно, что Путин возмущался и пенял, значит, Вучичу за то, что он недостаточно активно и целенаправленно поддерживает Россию. Но Вучич вроде бы сказал, договорился о том, что вот будет создана некая группа, которая и разберется в том, что происходит с этим вооружением. Ну, в общем, это значит, что проблема отложена в долгий ящик.
Спасибо большое. Благодарю нашего военного обозревателя Юрия Федорова. Встретимся завтра. Мои коллеги уже будут разговаривать с Юрием Евгеньевичем в военном обзоре. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на наш канал. Спасибо, Юрий Евгеньевич.
Спасибо вам.